Добрый день, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной сегодня в студии Виктория Макарычева.
Добрый день. И у нас в гостях сегодня Вадим Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации. Вадим, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. Вообще у вашего министерства довольно широкий круг функций. Вы ведаете всем искусством и всей культурой Российской Федерации. И вот хотелось бы узнать, а если говорить о цифровизации, то какие задачи перед вами стоят?
Я бы, наверное, разделил на две составляющие. То есть есть условно внутренняя кухня цифровизации того, что происходит внутри министерства, в том числе исполнение различных государственных функций, ведение государственных реестров, понятно, что есть система документооборота и так далее. Безусловно, много чего делается и на границе между тем, что происходит внутри, и тем, что называется популяризацией культурного наследия. Наверное, более интересно поговорить про второе, то, что мы делаем как раз для людей. Это и порталы, и различные мобильные приложения. Есть большое количество направлений и задач. В целом они сформулированы в рамках федерального проекта «Цифровая культура». Наверное, об этом имеет смысл, наверное,
поговорить. Да, это было бы очень интересно. Вообще мы живем в мире, где очень много информации на людей падает с разных сторон. Да, и мне кажется, что в этой ситуации там задача донесения там, информации о культурном наследии, да, об истории России, о культуре, эта задача, мне кажется, довольно сложная, да, и она должна учитывать много моментов, да, и там, то, что само информационное поле, наверное, сильно меняется, да, там появляется там, как говорят, клиповое мышление, да, когда людям надо довольно быстро усвоить какой-то квант информации, да, появляется там, ну, сама аудитория, да, которую вы доносите, она становится, мне кажется, более пестрой, да, то есть если там 40 лет назад, да, там разница в плане там подходов восприятия информации между там, пенсионером и школьником все-таки была, но она не была такой катастрофической, да, мне кажется, сейчас те страты, которым вы там доносите, значит, информацию о нашей культуре, они очень разные. Вот интересно было послушать, как вы к этому подходите, как современные технологии помогают, собственно, делать эту работу. Расскажите немного про вот национальный проект, да, я так понимаю, это, наверное, самый большой кусок работы, который вы делаете в области, да, значит, культурного наследия, если я не ошибаюсь, да?
Ну, в целом, да, вы правы. Я немножко расскажу предысторию. Понятно, что нацпроект у нас появился по результатам указа в прошлом году президента, но, безусловно, вопросами цифровизации там, мы занимались и до того, и, в принципе, достаточно успешно. Еще в 2014 году у нас была такая серьезная задача перезапуска портала «Культура РФ». Как раз была задача создать ресурс, на котором бы сосредоточилось наше культурное наследие в цифровом формате. И была задача сделать этот ресурс неформальным, не каким-то бюрократическим, а интересным, понятным, который доступным языком бы рассказывал как раз аудитории о том, что происходит в нашей стране. Портал за эти годы несколько раз менял стратегию. Понятно, что и меняется и информационное поле, как вы сказали, и аудитория, и ее ощущения, и технологии. Ну, то есть понятно, что сейчас даже на наш портал более 50% людей заходят с мобильных устройств. Для того, чтобы они туда не только заходили, но и оставались, понятно, он соответствующим должен быть привлекательным и нормально открываться, читаться, а не быть каким-то нечитаемым мелкими буквами написанным. Как вы знаете, там много сайтов сейчас таких до сих пор существует. Понятно, что посещаемость их, мягко говоря, не очень и не соответствует, уж молодежную аудиторию туда привести будет тоже практически невозможно.
Мне в голову пришла такая мысль, что, наверное, если обычная аудитория, там, ну, если, как грубо говоря, старая аудитория может читать еще маленькими буквами, да, какое-то там последнее поколение наше, наверное, им нужно какое-то там более внятное, более юзабилити, да, есть такое слово,
конечно,
более,
да,
удобное для использования. А следующее, мне кажется, задача у вас будет геймификацию сделать, да?
Ну, во многом мы уже это и делаем, сейчас немножко расскажу. Поэтому задача-то была как раз, с одной стороны, сложная, потому что, как вы сказали, у нас культура представлена во всем своем многообразии. Это и кино, и театр, и музеи, и архитектура, и книги, и литература, и так далее. Поэтому сделать портал всем обо всем задачка достаточно сложная. Вот. И мы сначала шли как раз по пути каталогов, оцифровки нашего наследия. У нас представлены уже сейчас одна из самых больших коллекций кино и художественного, и документального. Все это бесплатно, в свободном доступе. самая большая коллекция, наверное, у нас спектаклей, причем как архивных записей, начиная с 52 года, так и современных постановок 18-19 года. Можно зайти бесплатно посмотреть.
Это все на культуре.
В прекрасном качестве, в HD-формате. Да, на определенном этапе мы столкнулись с тем, что, конечно, хорошо рассказывать про наследие, но неплохо было бы еще людей проинформировать о том, что сейчас происходит и куда сходить. Вот, мы фактически сделали такую всероссийскую афишу. Теперь каждое учреждение имеет возможность рассказать о том, что происходит у него, и, соответственно, проинформировать таким образом аудиторию. Безусловно, это и социальные сети, и различные каналы коммуникации. У нас хорошие отношения с нашими социальными сетями, с ВКонтакте, Одноклассники. Мы регулярно делаем специальные проекты и на наши всероссийские акции, такие как «Ночь музеев», «Ночь кино», которые, вот, кстати, всех приглашают.
Всем известно, в общем.
24 августа как раз у нас «Культура РФ» является официальной площадкой, на которой как раз размещается вся информация, чтобы можно было в одном месте узнать и посмотреть, куда пойти, немножко развиртуализироваться и в мир реальный окунуться. Поэтому у нас задача, с одной стороны, конечно, популяризации и информирования, чтобы люди в конечном итоге, что называется, проголосовали ногами. Ну и, безусловно, те же виртуальные музеи, различные наши проекты позволяют все-таки немножко решить проблему с доступностью. Ну, то есть люди из Владивостока и Хабаровска, ну, не всегда имеют возможность просто так поехать, посетить Эрмитаж, Третьяковскую галерею или послушать концерт из Московской филармонии. Мы такие возможности людям даем.
То есть сейчас можно сделать виртуальный тур по ведущим музеям и прогуляться из любой точки мира?
Абсолютно так. То есть можете, например, зайти у нас в этом направлении наиболее такой развитый с точки зрения технологий Пушкинский музей. Фактически все технологии современные, которые только существуют, мы отрабатываем вместе с ними. Поэтому вы можете в очках виртуальной реальности с помощью своего мобильного устройства из любой точки мира пройтись по залам Пушкинского,
даже
послушать
так.
Аудиогиды. Да, абсолютно. Там даже, если вы дойдете, есть в сувенирном магазине, продаются картборд в стилистике Пушкинского музея. Это фирменный сувенир. Очень прекрасный подарок, мне кажется.
А вот если я, например, иностранец, который хочет быстро ознакомиться, ну вот так вот, коротко, галопом по Европам, ну, с русской культурой.
Куда пойти?
Есть ли какая-то вот такая история с навигацией по русской культуре? Вот я даже никуда пойти, а вот просто я вот хочу, значит...
Кто
эти русские, да? А что мне... А в каком порядке мне это делать? А вот, ну вот, как мне относительно быстро погрузиться вот в русскую культуру? Есть такая вот история?
Смотрите, мы как раз для того, чтобы понять, какие ожидания у нас у аудитории от портала. Сначала шли по тематическим блокам, какие я уже назвал, кино, театр, музыка и так далее. На определенном этапе пришли к тому, что потребности аудитории можно свести к трем составляющим. Почитать, посмотреть и посетить. Ровно так и выглядят наши три раздела основные, куда весь контент как раз и собирается. То есть у нас есть возможность почитать книгу, скачать ее бесплатно к себе на устройство классическое, или какие-то интересные новости, или редакционные статьи про абсолютно различные аспекты культуры. Нормальным, интересным языком, популярным, ненаучным, излишне и академическим, и не бюрократическим. Это как раз была основная задача для того, чтобы ясно и понятно излагать о нашей
культуре.
Главное, интересно. Потому что это вот, понимаете, найти вот эту золотую середину как раз и самое сложное. Потому что, как вы уже упомянули, клиповое мышление, конечно, можно попытаться за 2 минуты рассказать про роман эпопеи «Война и мир», но мне кажется, это будет немножко некорректно. Да? Поэтому, с одной стороны, надо завлечь. Мы все слышали и видели про это исследование молодежной аудитории, о том, что взгляд цепляется первые 7 секунд. Если ты не зацепил аудиторию, они не видят интереса для продолжения общения на этом ресурсе, они просто уйдут и маловероятно, что вернутся. Конечно, такая задача есть. Показать это ярко, интересно, красиво, но в том числе и все-таки, чтобы это было и достоверно, и с уважением, скажем так, с культуре страны, а не просто в режиме три строчки, короткая биография Александра Сергеевича Пушкина. Да? Дальше у нас идет задача как бы посмотреть. Вы можете выбрать или фильм, или лекцию. У нас почти 900 лекций различные по абсолютно разной тематике. В разном формате. Для подготовленной аудитории или для абсолютно человека, который только впервые хочет погрузиться в какую-то тему. У нас есть курсы даже, которые собираются лекции Толстой, Пушкин, не знаю, там, русское искусство 20 века и так далее. То есть эти подборки мы делаем. Можно посмотреть спектакль, причем, как я уже сказал, или 90-х, 80-х, или последние современные постановки. Можно посмотреть концерт. И третья составляющая – это посетить. Как раз это и каталоги различные учреждения культуры, где и время работы, и возможность купить билет даже с переходом на сайт, в принципе, существует. Посмотреть афишу, то есть что идет, что непосредственно, куда можно сходить, на какое мероприятие. И там же есть и гиды по городам. Самые главные достопримечательности, они собраны в туры, где можно вот выбрать и сказать, приходите к первой точке, и дальше вот вам маршрут по городу, там, не знаю, Вологды. Из 10 достопримечательностей наиболее важных, которые вы можете посетить. У нас даже есть короткие туры там, по музеям. Если у вас есть час на Эрмитаж, что самое главное посмотреть в Эрмитаже?
Вот так, я могу смотреть 3 часа, а могу час
смотреть. Да, у нас, в принципе, есть под разную аудиторию. В зависимости от того, сколько у тебя времени, ты можешь выбрать соответствующий тур.
И это все через мобильное приложение, да? Или это вот я только на сайте захожу?
Это есть на сайте. Сайт адаптирован, как я уже сказал, под мобильное устройство. Да, у нас есть мобильное приложение, но, в принципе, всю информацию можно и удобно смотреть просто на сайте. По большому счету, вот именно под веб-проекты, под афишные истории, сейчас вот именно мобильные приложения, которые можно, модно было делать там, 3-5 лет назад, не такая, мне кажется, актуальная история. У нас мобильные приложения есть, но под другие задачи.
А перед рекламой мы договорились поговорить немножко о технологиях, которые вам помогают в вашей работе.
И вот здесь хочется тебе перебить и задать вопрос. Который меня больше всего интересует, касаемо потребителей искусства. Да, мы говорили в начале передачи о том, что у нас они разные, есть великовозрастные, да, потребители, это наши там родители, есть там среднее поколение, есть молодежь с их ютубами, с клиповым мышлением. И, Вадим, вопрос, как вы понимаете, как вы сегментируете, и сегментируете ли вообще вы своих пользователей, да, слушателей, и как вы понимаете, какой контент в каком формате предоставлять персонализированно каждому потребителю современного искусства или не очень современного? Какие технологии вы при этом применяете?
Технологии применяем разные, как вы понимаете. Понятно, что нужна обратная связь, и нужно измерять. То, что мы не измеряем, ты не можешь контролировать. Первое правило, мы его, конечно же, используем. Поэтому с помощью стандартных инструментов, не буду в качестве рекламы называть бренды, мы все знаем эти инструменты веб-аналитики. Понятно, что мы смотрим и за востребованностью, и длительностью пребывания на сайте, и, соответственно, аудиторные показатели, демография, география и так далее.
То есть вот я когда захожу на культуру РФ, да, например, какой-то там вот...
Да, вы подписываете о том, что вы соглашаетесь
на использование моих персональных данных.
На использование ваших куки, да. Угу. Вот, и дальше... Ну, сейчас мы смотрим в режиме, конечно, аналитики, в зависимости от этого в какой-то степени, конечно же, корректирует редакционная политика. Ну, понимаете, тут опять же... С одной стороны, можно идти исключительно под ожидания аудитории. Мы сами знаем, есть определенные перекосы у нас сейчас, то, что в интернете происходит. Посмотрите, какие замечательные заголовки на ряде средств массовой информации получаются. Мы, конечно, не совсем можем корректно использовать такие способы привлечения аудитории желтыми заголовками. Вот, поэтому мы считаем, что важное, самое главное, это, конечно, качественный контент сам по себе, чтобы он был выверен, как я уже говорил. Хорошо качественно написан, с корректором и так далее, без ошибок фактологических, интересным русским языком. Вот. Но понятно, что предпочтения аудитории меняются. Кто-то больше любит театр, кто-то больше любит кино. Поэтому под эти задачи мы как раз сейчас и адаптируем фактически портал для того, чтобы понимать, что человек просмотрел, какие материалы, в зависимости от его уже потребностей и интересов, ему соответствующие материалы уже давать в ленту в приоритетном порядке.
Вы упрощаете навигацию просто для них.
Фактически мы ее делаем, да, то есть одна из задач – это персонализация под аудиторию, под его в том числе и географию, ну, потому что достаточно глупо человеку из Хабаровска рассказывать про выставки в городе Москва. Вот, конечно, если мы говорим про какие-то главные события на уровне страны, это, безусловно, важно. Но важно ему рассказать о том, где он в ближайшем времени может куда посетить и куда сходить. Это одна из наших задач как раз вот и персонализации, и в том числе и геопривязанности. Вот. А аудитория, ну, на определенном этапе у нас была такая модель по результатам наших исследований, не секрет, что главная целевая аудитория для нас было выявлено, что это женщина 35+. Но, понимаете, на сегодняшний момент это, с одной стороны, ядро аудитории, а с другой стороны, приятно отметить, что она у нас достаточно сильно выровнялась.
Мы поговорили, да, про вот, потребителей, и мы переходим непосредственно к музеям, концертам. То какие технологии там используются, и может ли ощутить вот тот же там пенсионер, да, например, либо мама, когда она приходит в музей, что она может получить с точки зрения технологий, как они ей помогают просвещать своих мужей и детей.
Да, сам музей культуры. Стал технологичным?
Да, музей.
Музей, выставка, концерт.
Да, я бы сказал, что в музейной среде за последние там 4-5 лет в определенной степени можно сказать, что произошел такой прорыв технологический, что музеи как раз те институции, в которых технологии современные наиболее, наверное, применимы. Это как раз и виртуальная, и дополненная реальность, и 3D, и видеомаппинг, ну, то есть все, что угодно.
Интерактивность какая-то, да, наверное?
И интерактивность, да, то есть это и аудиогиды, как вы знаете, сейчас достаточно широкое распространение получают. Мы в этом направлении как раз двигались целенаправленно от создания, и целой программы у нас была в Министерстве создания виртуальных музеев. Были опасения со стороны музейщиков о том, что если мы все представим в интернете, то к нам не придут люди. Аналогичные были опасения, немножко в сторону отводя разговор, среди концертных организаций, там, театров и так далее, что если мы выложим весь контент в сеть интернет, все, люди увидят и не придут. Скажу вам сразу, эта гипотеза не подтвердилась, а полностью была опровергнута. И на примере там, той же Московской филармонии и музеев показывают, что интерес, наоборот, возрастает, информированность.
Они населения. Увидят это, им понравится,
да,
они придут.
Если, да, если ты делаешь хорошие мероприятия, интересные, надо об этом рассказать. Если люди узнают, заинтересуются, они придут.
Работает как реклама, скорее,
абсолютно.
А не как замена.
Поэтому слово «маркетинг» в культурной среде очень активно используется коммерческими организациями и не всегда оценивается организациями государственными, муниципальными. Об этом, мне кажется, большой и задача, и в том числе и наша. Как это сделать инструменты, сделать платформу для того, чтобы люди там могли это использовать.
Поэтому в музее... Можно сказать, что вы уже эту задачу осознаете.
Ну, то есть мы себе, как, если говорить, опять же, так, на уровне задачи для министерства, наша задача, как мы себе видим, это создание все-таки цифровых платформ. По-простому мы себе видим задачу делать удочку для того, чтобы люди могли ловить рыбу. Понятно, что мало кто хочет удочку, все хотят рыбу сразу. Но мы как раз и воспитываем аудиторию, что нужно уметь работать с современными медиа, нужно работать с социальными сетями. Если ты хочешь молодежную аудиторию, то достаточно глупо одной фразой «приходите к нам на лекцию в библиотеку, точка», и не раскрывая тему, пытаться ожидать аудиторию, что она к тебе придет. Для этого у нас есть платформа, как раз личный кабинет на портале Культура.РФ, ProCulture.ru. Мы там аудиторию нашу, в смысле профессиональную, обучаем. Это тоже одна из наших задач и технологий. Вебинары, семинары проводим для того, чтобы как донести информацию, что такое СММ. Привлекаем, кстати, спасибо большое администрации наших социальных сетей, ВКонтакте, Одноклассники. Яндекс нам приходит и рассказывает, в том числе, как работать с современными средствами коммуникации, когда носить эту информацию.
Хороший термин мне понравился. Удочка для духовной пищи. Нормально. Ну, да? Духовную тоже надо ловить.
Одна из задач – донесение этой информации. И главное, чтобы это делали как раз люди, которые работают в культуре, могли правильным языком донести это до аудитории, правильно подобрать изображение, правильно подобрать заголовок, правильно тегировать, донести эту информацию. Для каких-то компаний, крупных институций это очевидные факты, как работать с СММ. Но вы понимаете, что почти 100 000 учреждений культуры, Это одна из основных задач, в том числе и, как сказать, обучение современным методам коммуникации с помощью современных технологий.
А если вернуться к программе «Цифровая культура», все-таки что является ее основой? Это цифровые платформы как раз или что-то еще?
В том числе цифровые платформы. У нас есть задача первая – это организация в 500 городах Российской Федерации виртуальных концертных залов. Это то место, куда люди могут прийти и посмотреть или в онлайне, или в записи концерт, например, из Московской филармонии, из зала Чайковского или из какого-то другого места.
Это физическая концерт. Локация, да?
Это абсолютно физическая локация. Люди приходят, что называется, ногами в концертный зал. Эта программа, в принципе, в таком режиме уже началась в 2014 году. Там больше чем 300 залов было организовано по Российской Федерации. Мы получили большую поддержку и на уровне регионов, и самое главное, на уровне людей, которые с удовольствием приходят на концерт. Ну, понимаете, не все имеют возможность. Вообще количество залов, особенно если говорить про академическую музыку, крайне ограничено. Количество коллективов, которые могут даже поехать физически, тоже не такое большое. У нас есть, конечно, программа «Большие гастроли», когда спектакли, со спектаклями театры ездят из региона в регион. А с академическим искусством это несколько сложнее, количество просто артистов не так велико. Поэтому это возможность, опять же, донесения культуры до самых малых городов, там, куда люди могут не доехать вообще никогда, например. Ну, для справки, в России 1113 городов, то есть 500 городов, это каждый второй, считайте, будет в 2024 году оборудован тем или иным залом.
Эти залы, они какие-то, ну, это как кинотеатр или там более...
Это не строительство новых каких-то помещений, это фактически дооборудование в тех институциях культурных, которые уже существуют. В первую очередь это филармонии, то есть профессионально занимающиеся этим видом искусства организации. Это могут быть библиотеки, это могут быть музеи, это могут быть детские школы искусств. То есть сейчас в этом году у нас был отбор 80 залов отобрано, до конца этого года будут они все построены. Первый зал уже открылся, это в Республике Коми. В ближайшее время, там, в сентябре, открывается в Грозном еще один виртуальный концертный зал. Поэтому у нас целая программа до 2024 года. Целенаправленно мы этим занимаемся.
Что еще?
Еще то, что мы с вами сказали, это возможность прийти и послушать. Но мы даем возможность и пользователей в интернет приобщиться к прекрасному. У нас запланировано проведение не менее 100 трансляций на портале Культуры РФ. Наиболее значимых событий. Это могут быть и московские, и региональные, и фестивали, и концерты, и спектакли. Сейчас у нас год театра, поэтому у нас акцент на спектакле. Это и гиды с дополненной реальностью, как раз то, что актуально для музеев и выставок. Про это могу подробнее рассказать. И Национальная электронная библиотека. Есть у нас еще и такой проект. Предоставление доступа к книгам и в библиотеках, и тоже дома. У нас есть задача оцифровки книжных памятников, то есть наиболее раритетных, редких книг, как с точки зрения сохранения, так и с точки зрения того, чтобы мы могли дать возможность людям обеспечить доступность. Ну, то есть это, как правило, фолианты или какие-то редкие издания, которые отдаются в руки только специалистам. А сейчас у нас будет возможность фактически в интернете.
Ну, то есть это будет смотреть. Из любой точки мира можно Абсолютно. Будет взять, а не обязательно. Ну,
то есть у нас сейчас вот есть проект в Российской государственной библиотеке «Библия Гутенберга». Угу. Она была представлена и в виде реального экспоната на выставке, который можно было посмотреть. И она же оцифрована и представлена в Национальной электронной библиотеке. Можно посмотреть в любой момент времени.
Да, Вадим, наше время, к сожалению, подошло к концу. У нас очень интересный разговор. Похоже, после этой передачи отсутствие свободного времени и так уже, да, еще придется на Культуру РФ ходить, поэтому жить
будет. Ходите на Культуру РФ, ходите в музеи, в театры.
Слушай, но это все равно сокращает количество времени, потому что ты все можешь в онлайне теперь смотреть, то есть ты...
То есть на самом деле я сэкономлю, в конце концов, да?
Ну, если краткий итог, у нас не стоит задача противопоставить цифру и реальную культуру. У нас как раз одна из задач – донести эту информацию о культуре с помощью современных технологий. И, конечно же, доступность. Без современных технологий было бы сложно это реализовать по-другому.
Да, Вадим, спасибо большое за ваш рассказ. Дорогие телезрители, пользуйтесь Культурой РФ, приобщайтесь к культуре и искусству России. Спасибо за то, что были с нами. С нами был Вадим Ваньков, Виктория Макарычева и я, Андрей Трещук.
Спасибо.
До новых встреч.